Городской наблюдатель.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Марианна Никольская. Сегодня Сергей Владимирович Сурин, лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе, продолжит рассказ о петербургских адресах Александра Сергеевича Пушкина. Сергей Владимирович, здравствуйте!
Добрый день, большое спасибо! Ну и сейчас у нас на часах 1820 год, май. Пушкин прощается со своим периодом дерзости, со своей, можно сказать, молодостью. Вот «На краткий миг блаженство нам дано», Пушкин написал еще в 1817 году. И действительно, блаженство молодости и дерзости поэт переживает в нашем прекрасном городе в Петербурге. Здесь он рвал цветы веселья и был молод в юности своей. Вот смотрите, какие гениальные выражения. Закончился петербургский период пиров, поиска свободы и ощущения молодости. «Я люблю вечерний пир, где веселье председатель, а свобода мой кумир за столом законодатель, где до утра слово «пей» заглушает крики песен, где просторен круг гостей, а кружок бутылок тесен». Это стихотворение «Вечерний пир» Александра Пушкина. И я скажу несколько слов о том, как развивался город, архитектура города вот в этот период. Да, мы все время говорим, что рос Пушкин, формировался и формировался Санкт-Петербург. Вот этот период с 17 по 20 год связан со строительством Исаакиевского собора и дома князя Александра Лобанова-Ростовского, который рядом, это дом со львами знаменитый, и тот и другой проект Огюста Монферрана. Александр I, он очень правильно понял, что военачальника из него не выйдет, да, после Аустерлицкого сражения, и вот часть своей энергии он переводит на преображение города, потому что он курировал очень многие проекты сам. Он хотел действительно из Петербурга сделать самую красивую столицу Европы. И вот он начинает четвертый проект Исаакиевского собора, четвертое строительство. Кроме того, одновременно император курирует еще и Михайловский дворец, который делает Карл Росси, и примерно все в одном ключе, да, вот архитекторы должны работать, потому что, опять-таки, вот есть главное лицо Александр, который все это курирует. Если бы такого не было, то каждый бы строил на свое усмотрение, а Монферрану пришлось немножко подстраиваться под Карла Росси, вот в одном ключе, это совершенно замечательно. Значит, я хочу сказать вот не о Исаакиевском соборе, а о доме со львами. Да, вы понимаете, почему? Потому что это связано с поэмой «Медный всадник». Ну, во-первых, это рядом с Невой. Что это означает? Болотистая почва. Как надо было делать Монферрану, чтобы все это устоялось? И это будет для него хороший опыт для самого собора, потому что Исаакиевский собор огромный, и он на вот этом доме Лобанова-Ростовского, он, можно сказать, экспериментировал. Сваи были заложены на 3 метра. Кстати, ленточный фундамент до сих пор поддерживает здание. Вот так строили тогда 200 лет и до сих пор. До конца еще строительства вот этого дома со львами они стали сдавать в аренду. Вот у князя была жена с замечательным именем Клеопатра, и она была у него в семье финансовым директором. Вот она уже, как и сейчас это принято, да, распределяла, кто в аренду какие помещения в доме будет брать. И вот сегодня мы привыкли к 3D выставкам, да, мы считаем это только вот у нас, вот сейчас появилось в 21 веке, никогда такого ничего не было, когда вот объемные фигуры возникают, объемные картины, на самом деле все это уже было в золотой век русской культуры. Вот именно в этом доме Лобанова-Ростовских были первые вот такие технологически удивительные инсталляции, в том числе «Косморама», объемная картина пространства Земли, вот впервые там была показана, и действительно это напоминало 3D-композицию, потому что создавалось объемное восприятие благодаря специальному оптическому оборудованию. Все это уже было, как говорится, до нас именно вот в пушкинскую эпоху. Кроме того, там была совершенно замечательная другая уже сценография Иерусалима со звуком журчания воды, то есть даже не только изображения, но и звуковые всякие инсталляции уже существовало.
То есть гости специально приходили посмотреть на эту диковинку?
Нет, это был бизнес, это брали билеты. Билеты, причем почему-то за журчание воды брали больше, но, видимо, там были более сложные технологические. То есть это они тем самым окупали вот свою аренду. Это действительно был такой бизнес для тех, кто это устраивал.
То есть любой мог прийти, купить билеты, посмотреть, да?
Точно так же, как у нас. Вот это все уже начиналось именно вот с этого момента.
А Пушкин заходил ли туда?
Я думаю, как раз вот в этот момент Пушкин был в ссылке. То есть это вот именно началось с 20 по 27 год. Вот это время как раз, когда был построен вот этот особняк. Им нужны были сразу окупать деньги Лобанову Ростовскому. Они, наверное, поняли, что вот здесь будет хороший арендатор, и отдали им вот эти помещения тем, кто стал устраивать эти выставки.
Вообще удивительное дело, но мы не можем даже себе представить, что Пушкин не увидел Исаакиевского собора в его величии, да? Что он, например, не увидел Мариинского театра. Все это было построено позже. И вот когда ты понимаешь, что мог видеть Пушкин и чего он не видел, то создается другое совершенно ощущение города, да?
Да, ну он видел какую-то часть. Конечно, собор он мог представить Исаакиевского, потому что к середине 30-х годов немалая часть собора уже была возведена. И еще я хочу сказать, конечно, этот особняк Лобанова-Ростовского был свидетелем вот этого наводнения. Да? 7 ноября 1824 года страшное наводнение. По первые этажи зданий на всей Исаакиевской площади нынешней была вода. И несмотря на то, что, конечно, это была страшная трагедия, около 2000 человек погибло во время наводнения, но всегда трагедии обрастают и легендами, и анекдотами. И одна из этих легенд – это то, что некто Яковлев мирно гулял по городу, быстро сориентировался, когда началось наводнение, и забрался на скульптуру льва возле дома Лобанова-Ростовских. Ну и вы прекрасно понимаете, что этот анекдот, он плавно переходит в поэму «Медный всадник». На площади Петровой, где дом в углу вознесся новый, где над возвышенным крыльцом с подъятой лапой, как живые, стоят два льва сторожевые, на звере мраморным верхом, без шляпы, руки сжав крестом, сидел недвижный, страшно бледный Евгений. Вот как реальность переходит в тексты, ну даже и легенды. Интересно, что не окупились расходы у Лобанова-Ростовских, несмотря на то, что это считался богатый князь, но они были в жутких долгах. Это часто бывало у дворян, и в 1828 году у него ничего не оставалось, ему как что-то придумывать, но очень большие были долги. И Лобанов-Ростовский решает разыграть дом в лотерее. Вот он решает выпустить 1 000 000 билетов лотерейных, и тот, кто вытащит вот один билет какой-то помеченный, будет владельцем этого дома. Вот такая идея ему приходит, совершенно фантастическая. Но Николай I сказал, что не надо таких нам идей в Петербурге, и что давай лучше я тебе заплачу, ну, естественно, из государственной казны, 1 000 000 рублей, и возьму это прекрасное здание вот под государство. Но ты мне должен передать при этом свою знаменитую библиотеку. Вот они договорились с князем, что князь уступает ему свою библиотеку, Николай I выплачивает 1 000 000 рублей и пожизненную пенсию князю. Ну вот так все произошло достаточно полюбовно, да. И в 20 веке там была школа, как вы, наверное, знаете, в течение 50 лет. Где-то, по-моему, с начала войны у нее уже был номер 239. Это знаменитый сейчас президентский лицей, наверное, одна из лучших физико-математических вообще школ в нашей стране. А потом, после того, как эта школа переехала в район Чернышевский, там был проектный институт, сейчас там отель. Вот такая судьба этого особняка со львами.
Ну, Александр Сергеевич Пушкин тем временем отправляется в ссылку, и вернется он в Петербург только через 7 лет. Мы продолжим рассказ о петербургских адресах Пушкина и обязательно вернемся к этой интереснейшей теме. Ну, а я благодарю Сергея Владимировича за столь интересный рассказ. О петербургских адресах Александра Сергеевича нам рассказывал лектор общества знания, специалист по пушкинской эпохе, организатор литературных игр для старшеклассников Сергей Сурин, за что ему огромное спасибо. Я напоминаю, что наши передачи выходят в 1, 3 и 5 четверги месяца. Передачу вела Марьяна Никольская. Всем счастливо, до новых встреч.
Всего доброго, до свидания.
Thank you.
городской наблюдатель.